говорит Радио Свобода. Россияне собирают подписи за Путина, Алексей Навальный призывает к забастовке избирателей.
Перестаньте называть это выборами, это переназначение, и наша задача требовать нормальных выборов.
Перед чемпионатом мира по футболу убивают собак и кошек.
Хотя он нам говорит, что я в ошейниках животных не забираю, но забирает, это абсолютно точно, наши собаки были в ошейниках.
Тверк ульяновских курсантов потряс Россию. Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Предвыборная кампания в разгаре. Владимир Путин и Ксения Собчак на крещение побывали в проруби, а Алексей Навальный пытается в судах оспорить отказ своей регистрации и призывает провести 28 января акцию на Тверской. Предложение городских властей собраться не в центре Москвы, а в Щукино, Навальный отверг. Согласовать шествие уже отказались администрации нескольких городов, в частности Петербурга, Волгограда, Магнитогорска, Кургана и Челябинска. Вот как объясняет Алексей Навальный свое требование провести забастовку избирателей.
С забастовкой, без забастовки, с чем угодно, с кандидатами, без кандидатов, Путин переназначит себя президентом. Вот поймите эту главную вещь. Не существует вот в электоральной стратегии, ничего вы не можете сделать, придя на участок, чтобы помешать ему стать президентом. Президентом в кавычках. Он узурпировал эту власть и захватил ее. В тот момент, когда они не пустили меня на выборы, нас всех, нас с вами на выборы, они сделали так, что никакой интриги даже нет, даже политического процесса нет, даже дебатов нет. Никто не может прийти на телевизор и сказать какие-то правильные вещи. Ничего этого нет. Поэтому перестаньте называть это выборами. Это переназначение. И наша задача вот сейчас, эти 3 месяца, требовать нормальных выборов. Поэтому участвуйте в забастовке, не ходите туда. А если идете, то только наблюдателями. Убеждайте всех вокруг, участвуйте в акции 28 января.
В ответ на этот призыв в штабах Навального по всей стране начались обыски. Изымают связанные с забастовкой избирателей агитационные материалы. В Петербурге 18 января полицейские конфисковали всю технику, даже личный ноутбук координатора штаба. Движение «Открытая Россия» запустило акцию «Стоп Путин», приуроченную к выборам президента. Активисты наклеивают стикеры «Стоп Путин, избираюсь как хочу» на билборды с официальной рекламой мартовских выборов. Цель акции – обратить внимание россиян на то, что, цитирую, выдвижение Владимира Путина в президенты проходит в хамской манере и нарушает все возможные демократические процедуры. Продолжит тему Любовь Чижова.
Стикеры акции «Стоп Путин» пытались расклеить более чем в 36 российских городах. Реакция властей была предсказуема. За активистами следили, стикеры сдирали, молодых людей забирали в полицию, выдвигая абсурдные обвинения. Активистов в Тамбове Владимира Жилкина удерживали в полиции по подозрению в убийстве. О целях проекта «Стоп Путин» Радио Свобода рассказал председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев.
Суть акции заключается в том, чтобы привлечь внимание к тому, во что превратились выборы в нашей стране, к тому, что выборы используются для того, чтобы просто переназначить одного, выборы президента используются для того, чтобы переназначить одного известного всем человека на эту же должность. Все законодательство изменено под необходимости этого человека и правящей партии и так далее. Вот, собственно, основная цель акции – показать, что абсолютно никакой объективности в этих выборах, к сожалению, нет. Активисты наклеивают стикеры на предвыборную агитацию и агитацию-заявку. На агитацию, которая призывает людей прийти на выборы. Почти в 36 регионах это происходит. Власти реагируют таким образом, что, к сожалению, например, в некоторых регионах чуть ли не все отделы полиции занимаются тем, что противодействуют активистам, тем, что обыскивают незаконно и самих активистов, следят за ними, наружное наблюдение ведется за ними. То есть уровень противодействия просто, конечно, совершенно неадекватный. Людей вынимают прямо, например, из транспорта, там, я не знаю, выслеживают в троллейбусах, в маршрутках, досматривают, заставляют отдать просто так ключи. Например, в Тамбове полицейские просто так заставили отдать ключи от машины. И без согласия людей досмотрели автомобиль, в это время могли что угодно туда подкинуть. Ну, то есть уровень противодействия совершенно неадекватные. Лучше бы занимались своими прямыми обязанностями. Несколько сотрудников полиции в некоторых регионах так и сказали своему начальству при досматриваемых, что надоело гоняться за политиками, нужно уже заняться нормальным делом.
Можно чуть-чуть поподробнее описать ситуацию в Тамбове? Если я правильно понимаю, вот ваших активистов там задержали и чуть ли не в убийстве обвиняют. Это так?
Это действительно так. Полицейские пытались сказать, что якобы наш региональный координатор Владимир Жилкин подозревается в убийстве. Хотя, конечно же, он ни в чем не подозревался, просто региональные полицейские таким образом вечно придумывают поводы, как бы задержать, как бы ограничить перемещение людей. Потом, конечно же, через много часов они сказали, нет, никаких подозрений в убийстве нет. Но есть там еще какие-то подозрения. То есть они меняют свои показания. Владимир уже не задержан.
Реагируют ли как-то вот на вашу акцию, на стикеры, которые вы наклеиваете на официальную вот эту вот агитацию за Путина? Ну, обычные люди.
Ну, обычные люди часто снимают, фотографируют, удивленно читают эту агитацию. Вернее, не агитацию, а эти наклейки, которые, в общем-то, агитацией никакой не являются, а просто являются средством привлечения внимания.
Это был председатель движения «Открытая Россия». Александр Соловьев. В Нижнем Новгороде расклеить стикеры не удалось. По словам координатора «Открытой России» Ильи Николаева, всех участников акции забрали в полицию, а стикеры конфисковали.
К сожалению, нам не удалось наклеить ни одного стикера, потому что накануне, когда мы хотели наклеить, на улице нас задержали сотрудники полиции и не дали нам, собственно, это сделать. Сотрудники полиции нас задержали и объяснили, что какие-то неизвестные люди занимаются телефонными звонками и сообщили, что в Нижнем Новгороде происходит расклейка наклеек на машины. Проверили у нас паспорта и вместе с наклейками доставили нас в отделение полиции номер 5 города Нижнего Новгорода. В отделении полиции нас продержали практически 3 часа. Взяли с нас объяснение, хотели узнать, откуда вообще наклейки, куда мы идем, что собирались мы с ними сделать. В рамках объяснения мы воспользовались 51 статьей Конституции Российской Федерации, после чего наклейки, которые были со мной, они были изъяты сотрудниками полиции.
Почему вы решили присоединиться вот к организации «Открытая Россия» и кто вы, чем вы занимаетесь вообще в этой жизни? Ну, помимо того, что состоите в «Открытой России», вы студент или вы где-то работаете? Сколько вам лет?
Сейчас я являюсь координатором «Открытой России» по Нижегородской области. Мне 26 лет. Я являюсь предпринимателем, руководителем юридической компании «Открытый диалог». К «Открытой России» я присоединился, потому что считаю это движение такой объединяющей силой людей всеразличных взглядов, да, то есть, грубо говоря, у нас есть какие-то партии, там, левого толка, партии правого толка, движения тоже разные с различными направлениями, а как раз «Открытая Россия» является движением, в котором объединяются абсолютно все политические течения.
А скажите, пожалуйста, что вы думаете о президентских выборах, которые состоятся в России в марте 2018 года?
В рамках движения «Открытая Россия» мы поддерживаем ту позицию, что к выборам необходимо допустить максимальное количество независимых кандидатов, да, то есть не парламентские партии, как Грудинин, Жириновский, этих вот кандидатов, а людей, которые являются, так скажем, более-менее независимыми от Кремля, таким как, например, вот Ксения Собчак, Алексей Навальный, то есть это вот официальная позиция движения, но Навального, насколько вы знаете, его не допустили.
Это был координатор «Открытой России» из Нижнего Новгорода Илья Николаев. В Санкт-Петербурге акция прошла более удачно. Как рассказал Радио Свобода координатор петербургского отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров, активистам даже помогали обычные прохожие.
Мы считаем, что эти выборы — это хамство. Да, выборы, где фактически избиратели уже заранее за них уже решили, кто будет победителем, где зачищена поляна целиком. То есть у нас допущен специальный список людей, которые могут избираться, там доступ в СМИ ограничен, каким-то образом пропаганда. Все это говорит о том, что это не выборы, это хамство. И таким образом мы решили выразить сопротест против хамства на выборах. Акция прошла в более чем 36 регионах. В большинстве своем прошла успешно. Если говорить про Петербург, то никаких проблем не было. Мы нашли достаточно много билбордов, плакатов, где разместили наклейки. Я скажу про своем, будет очень интересным. Когда мы клеили наклейку, в этом стояла женщина, такой же возрасте, и я ожидал, что она будет критиковать. Это было в центре города, на Петроградской стороне. Я ожидал, что она скажет негативное. И она подходит, я думаю, сейчас будет ругаться, что мы там портим билборд. Она говорит, у вас край отклеился. Это была забота о том, что происходит. подходит, и в целом реакция очень одобрительная. И самое приятное, что начали писать люди и спрашивать макет. То есть это так, можно сказать, пошло в народ. И я вижу,
что то есть вы думаете, что будет это все как-то вот продолжаться?
Это,
да?
Уже продолжается, да, потому что пишут люди, я не могу говорить, какие регионы, да. Мы просили скинуть макет, мы, конечно, всем рассылаем, и, в общем, идея пошла в народ. Я думаю, что чем больше будет агитации такой вот навязчивой и выборов, и, может быть, главного лица на этих выборах, я думаю, будут появляться новые какие-то стикеры. Я надеюсь, что будут разные варианты, и, в общем, люди как бы не трудно мануть, и, в общем, люди сами будут вымениться, выражать в том, что происходит.
Понятно, что, наверное, на результат этих выборов в марте 2018 года ваша акция никак не повлияет. Но все-таки в чем ее, так скажем, более глубинный, может быть, смысл?
Глубинный смысл, мне кажется, донести позицию. Да, то есть все-таки есть люди, которые там считают, что эти выборы от них что-то зависят. Есть люди, которые считают, что эти выборы еще, может быть, каким-то образом там на что-то влияют. Мы говорим о том, что это уже известен. Да, то есть ситуация в том, что понятно, что Путин переизберется или переназначит сам себя 18 марта. А вот такое отношение людей к тому, что их обманывают, это очень важно, потому что все-таки внутри, да, самое важное даже не то, к чему мы призываем, а то, что каждый человек будет чувствовать себя обманутым, человек, которому нахамили. Это мы видели в 2011-2012 году, когда люди выходили на улицу, не потому, что они выходили за политиков, а потому что они чувствовали себя людьми, которых украли, украли право выбора. И вот здесь, мне кажется, это та же самая ситуация, когда люди чувствуют, что их держат за дураков, им хамят, и вот таким образом мы каждым будем чувствовать собственное достоинство.
Это был координатор петербургского отделения «Открытой России» Андрей Пивоваров. В настоящее время Центр избирком России зарегистрировал 16 кандидатов на выборах президента, которые пройдут в марте этого года. Ранее оппозиционер Алексей Навальный, которого ЦИК отказался регистрировать в качестве кандидата в президенты из-за приговора по делу Киров-Леса, обратился с жалобой в Верховный суд. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Представители оппозиционера назвали недопуск Навального к выборам незаконным. Сам Навальный в Твиттере повторил призыв к забастовке избирателей. Всероссийская забастовка избирателей запланирована на 28 января. Российская общественная организация «Голос», защищающая права избирателей, уже начала вести карту нарушений и выступила с заявлением о незаконной агитации на телеканалах в связи с предвыборным периодом в России. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Иркутске почти 40 спортсменов заболели или не вышли на старт регионального чемпионата по легкой атлетике, куда неожиданно прибыли сотрудники российского антидопингового агентства. Несмотря на то, что 5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Южной Корее из-за допинга, возможность принять участие в играх осталась почти у 400 российских атлетов. 16 января Международная федерация футбола в рамках расследования возможного употребления допинга российскими футболистами направила запрос информатору Всемирного антидопингового агентства, экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Родченков заявил, что у него есть доказательства причастности десятков футболистов, включая членов национальной сборной, к государственной допинговой программе в России. Чемпионат по футболу пройдет в 11 городах России. Везде решили заранее истребить бездомных животных, не только собак, но и кошек. Программу запустили, когда министром спорта был Виталий Мутко, герой допингового скандала. В начале 2018 года Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился к новому министру Павлу Колобкову с просьбой пощадить животных. За убийство одной собаки берут от 6 до 9 тысяч рублей. За эти деньги можно спокойно осуществить отлов, вакцинацию и стерилизацию, содержание животных в пункте передержки, сказал глава комитета Владимир Бурматов. Массовые убийства проходят по той же схеме, что и в 2014 году, когда Россия готовилась к Олимпиаде. Когда в Сочи принялись истреблять животных, начался международный скандал, о котором рассказывала Радио Свобода. Отстрельщики по заказу государства убивали собак из духовых ружей ядами Аделин Супер и Дитилин. Собаки умирали мучительно, в полном сознании от удушья, а живодеры за каждый труп получали по 500 рублей. Теперь, если верить цифрам, которые приводит Бурматов, расценки значительно выросли. Глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева изучила сайт госзакупок и подсчитала, что в регионах, где запланированы матчи чемпионата, будет потрачено более 100 миллионов рублей на истребление собак и кошек. Где-то, как в Волгограде и Астрахани, говорится об умерщвлении, в других городах – об усыплении или утилизации трупов. Неужели все по той же схеме, что и в Сочи?
Ну, абсолютно вся та же схема. Тендер уже заключен, понимаете, деньги исполнителям уже перечислены, процедуры отмены нет. С высоких трибун Мутко, он же на прошлой неделе его сняли, но до этого он же был, и он говорил, что даже письмо у меня есть на депутатский запрос. Набурматов, у нас глава экологии, делала депутатский запрос, что будет с животными. Он ответил, что мы будем только самыми гуманными методами, и мы будем строить приюты, передержки и все. Да? Ну, я им пишу сейчас всем запрос, а вопрос, что будет с заключенными тендерами, какова процедура отмены, кто ответственный вообще за строительство этих передержек и за чей счет банкет. Ну, понятно, что все это, ну, просто никаких ответов-то я не получаю.
Тогда я помню, что выделили 1 700 000, по крайней мере, по тем данным, которые удалось найти на отстрел собак в 2014 году. Сейчас ведь еще больше, да?
110 миллионов я нашла, вот лично, то есть то, что мне доступно было на сайте госзакупок.
А, ну это гигантская цифра, 110 миллионов, что же на эти деньги делают?
Это около 2 миллионов евро практически, где-то 1,5 миллионов евро, да. Это я причем по 11 городам чемпионата и тренировочным базам, да, делала. Екатеринбург, 32 миллиона уничтожения животных. Усыпление, утилизация, умерщвление, утилизация, отлов и уничтожение. Отлов, уничтожения. И мне нравится транспортировка в пункт утилизации, да, за 9 миллионов.
То есть это огромный бизнес?
Ну, это получается огромный бизнес. Ну, например, в Екатеринбурге нет 15 миллионов собак, понимаете, чтобы по 2000 там выделять на их утилизацию, так скажем.
Ну вот Бурматов подсчитал, что за убийство одной собаки берут от 6 до 9 тысяч рублей, да? Это правильный подсчет?
Конечно, он имеет в виду черный отлов. Да, который существует, это такса черного отлова, по которой сейчас так интересна такая ситуация, когда муниципалитеты размещают свои закупки, там есть одно из условий госзакупки, тендер определенный, да, естественно, они куда звонят? Отлов собак, да, они звонят, смотрят, это службы черного отлова, ну, они, конечно, не официально существуют, это просто вызывают там дачники и так далее, да, приезжают люди, забирают собаку в машину, больше она тут никогда не выходит, вот, и они отталкиваются от этой цифры, которую им дал черный отлов, и размещают ее. Вот. Но, конечно, в эту стоимость это и стерилизация может войти, и ежемесячное содержание, и вакцинация полная, конечно, в том-то и дело. Они за эти деньги предпочитают их убивать. А если бы ввели бы стерилизацию и выпуск в среду обитания, да, вот у нас сейчас нет статистики, никто это не проводил, все пользуются статистикой еще советского периода, конец 80-х годов, что 3-4 года животное живет на улице, без вида обслуживания, ну и ДТП, и всякие случаи несчастные, отравы и так далее. Вот, и за 5-6 лет просто можно было бы вообще всю эту ситуацию просто решить, но никому это не выгодно, сами понимаете. Нужно бесконечное пополнение этих щенков одним для их убийства, а вторым, например, как у нас в Москве, для пополнения этих приютов неограниченного приема, где тоже, собственно, мертвые души и чего только нет.
Я помню в 2014 году, когда, в общем, ситуация была абсолютно чудовищная, да, на этом фоне страшном были такие случаи поразительного благородства, когда добровольцы даже из Москвы приезжали на своих машинах частных в Сочи и вывозили животных. Сейчас есть что-то подобное?
Возим, да, всех животных, отовсюду возят. Москва, Питер как-то еще с этим справляется. Просто у нас есть и ветеринарии, и люди деньгами скидываются, просто народ побогаче. Да, и возят отовсюду. Особенно какой-то сложный случай, травмированное животное, то, конечно, все сразу, в общем, как-то мобилизуются и пытаются переправить в Москву, Питер. В Волгограде. У них отлов к чемпионату, он свирепствует уже очень давно, особенно был пик где-то октябрь, наверное, месяц. Сами волонтеры, они делали такие зоопартизаны, понимаете, вот эти партизанские отряды люди с собой создавали, и они дежурили просто ночами и днями, и сейчас это продолжается, ну, в каком-то меньшем уже, потому что всех, кого можно было, уже, в принципе, отловили. Вот, и люди просто передавали информацию, прятали собак, забирали их и так далее. Особенно было страшно, когда живет собака в промзоне, ее там кормят, она живет, но несет какую-то свою охранную функцию, да, никому совершенно не мешает. Как правило, если у собаки есть опекун, то она уже стерилизована, она вакцинирована, она вылечена и совершенно не агрессивна, не опасна. Да, и когда люди прятали вот этих вот собак, и их отлов все-таки заходил, шерстил и вытаскивал этих животных, а люди этими отрядами дежурили по пути следования отлова там и друг другу, как будто там не 70 лет назад, понимаете, все это передавали там по проводам, там радиосвязи какой-то, прятали собак, конкретно зоопартизанские отряды.
Но ведь часто бывает так, что отлавливают и домашних животных, которые ну, просто там выходят на улицу и увозят тоже, это постоянные случаи такие, да?
Более того, даже в тех заданиях на эти закупки, не во всех, конечно, они все совершенно по-разному составлены, и надо просто в каждое вчитываться, ты не можешь их даже скопом пытаться обжаловать, потому что настолько все... В некоторых даже указано, что идентификационная метка, как то ошейник, жетон и так далее, не является признаком собственности. То есть эта собака подлежит отлову.
Чудовищно. А как они это мотивируют?
А никак не мотивируют, они пишут тех задания и, пожалуйста, отменяй. Спорь с этим, да, я, допустим, была одна закупка, я ходила на заседание ФАС, у нас было несколько заседаний, совершенно все противоречит и здравому смыслу, и законодательству, которое у нас существует, не самое шикарное в мире, но тем не менее. Вот, ФАС отказывался мне отменять госзакупки, мотивируя тем, что процедура соблюдена. К процедуре вопросы есть, я говорю, к процедуре вопросов нет. Он говорит, ну тогда мы не будем вам ничего отменять. Я не знаю, что это. Я не усматриваю в этом какого-то сговора, это просто нереально, да, сговориться. Но это просто общее, как всероссийская живодерня, понимаете, она пашет на всех уровнях. И общество, конечно, очень разделилось на своих и на чужих. И вот водораздел у нас получается это животное.
Да, это очень точно подмечено. Но вот вы обращаетесь к ФИФА, да, к международной общественности. Какой ваш главный месседж? Бойкотировать этот чемпионат, не приезжать? Что можно сделать?
Мы просили, я делала письма и везде их рассылала, да, я просила просто привлечь внимание к этому вопросу, обратиться с просьбой, с требованием к российскому правительству, просто решить вопрос с животными гуманным, прекратить отлов и принять закон, который 18 лет уже нет об ответственном обращении с животными. Потому что все это происходит просто потому, что нет закона, да, получается такая, кто во что гораст. Основного базового закона нет. А месседж был такой.
Есть другие обращения, в которых говорится, что просто требуем бойкотировать чемпионат из-за этого.
Я сегодня обновила петицию на Change, на англоязычную. И я сделала, да, не бойкотировать, да, а требовать, настаивать на переносе чемпионата мира в страну, которая соблюдает права животных, по крайней мере, право на жизнь. Такая у меня там была фраза.
Глава Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева. Один из самых ужасных примеров массового убийства животных – ситуация в Волгограде. Здесь выделено 12 миллионов рублей. Тендер выиграл горпитомник и тут же принялся отлавливать собак, в том числе тех, о которых заботятся Надя Сергеева и другие волонтеры из приюта «Дина».
У нас промышленный город. У нас очень много заброшенных разных вот существует заводов. Естественно, там сразу начинают вот приживаться вот эти бездомные собаки, включая стройплощадки. То есть стройплощадки, где идет хоть какой-то долгострой, да даже и недолгострой, там даже если какая-то двухлетняя стройка, всегда на ней сразу приживаются собаки. Мы вот как бы в нашем, так сказать, районе стараемся, ну, во-первых, мы кормим этих животных, чтобы они не озлобились, ничего, и как бы у нас тут свои дежурства там и так далее. Вот, во-вторых, конечно же, мы этих животных стерилизуем там за свои деньги и, ну, стараемся, чтобы, ну, естественно, они не распространялись. Убирать животных с этих строек бесполезно, потому что приходят на их место другие животные, не стерилизованные, и опять начинается все сначала. Это добрые животные, это прикормленные нами, они все как бы стерилизованы, все не больные, ничего. И мы, вот, ну, грубо говоря, каждое там, утро ездим, их кормим. И вот этих животных они и забрали. Мы вешаем ошейники, стараемся там почаще вешать вот эти жетоны с номерами телефонов. Я часто пишу на жетонах, я стерилизованный привит, вот там, ну, носок одеваю эти жетоны. Вот. Ну, вот это мы стараемся делать, и все. Но они очень часто, эти ошейники и жетончики, срываются, собаки играют.
И несмотря на то, что у них есть ошейники, их все равно забирают эти службы отлова, да?
Забирают, да, да. Хотя он нам говорит, что я в ошейниках животных не забираю, но забирает. Это абсолютно точно. Наши собаки были в ошейниках. Ну, может быть, одна там, ну, как можно забрать, допустим, 5 собак? Что, все 5 собак за ночь сняли ошейники? Ну, так же не бывает. Понятное дело, что, ну, может быть, одна там в игре сорвала этот ошейник, там можно ошибиться, но это одна, ну, не 5.
Ну, они за каждую собаку, за убийство собаки, они получают там до 9 тысяч рублей,
деньги.
Да?
Я слышала последнюю цифру, это было как раз 2 года назад, когда еще у нас проводился тендер на отлов животных, и у нас по городу было 2 бригады, не город, питомник, как вот в этом году, в 2017, ну, в прошлом условно году, а другой был отлов, 2 организации были, и они, ну, вроде как 2000 за одну собаку получали. Ну, вот такую цифру я от них слышала, но насколько это правда, я не знаю этих цифр.
Ну, может быть, в разных регионах по-разному это зависит от местных бюджетов.
Может быть, да. Но факт то, что недешево, да, и, конечно, они вот этим количеством, понятное дело, что каждое прирученное животное, оно добавляет им деньги в зарплату, ну, не зарплату, в смысле, в доход. Вот, и, конечно, да, естественно, они заберут лучше такое животное, чем они будут гоняться всю ночь там за реальными животными, которые могут действительно какую-то опасность. Но, опять-таки, это опасность, я говорю, субъективная. Если этих животных накормить, я думаю, что все нормально будет.
Волонтер из Волгограда Надежда Сергеева. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Блогеры обсуждают особенности предвыборной агитации, танец ульяновских курсантов и вспоминают скоропостижно скончавшегося политика Виктора Анпилова. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Аля Пономарева.
В начале недели комментаторы пытались понять, зачем «Единая Россия» внезапно подключилась к сбору подписей за Путина, уже после того, как его штаб объявил, что необходимые 300 тысяч подписей собраны. Причем единороссы устроили акцию, которую они сами назвали флешмобом. Длилась она всего один день, и за это время удалось собрать более 200 тысяч подписей. Зачем партия собирала уже собранные подписи? Екатерина Винокурова на знак.ком цитирует мнение экспертов. Константин Калачев.
С точки зрения рядовых граждан все красиво. Единый день сбора подписей, проведенный ЕР, убедил самых упертых, что подписи собраны без админресурса, что сбор реально велся, что подписи настоящие.
Татьяна Становая.
Подписать значит зафиксировать свою гражданскую позицию. И тут есть желание произвести на электорат и конкурентов впечатление масштабом этой поддержки. Подписи тут нужны не для того, чтобы ЦИКу показать, что Путин достоин, а для того, чтобы подчеркнуть безальтернативность Путина еще на этапе выдвижения. Поэтому они и говорят флешмоб. Кстати, это приобретает особое значение и на фоне готовящейся акции Навального. С одной стороны, внесистемная оппозиция, которая пытается организовать забастовку избирателей, с другой стороны, бегущий подписываться за Путина народ.
В том, что народ побежит подписываться за Путина не только добровольно, но и из-под палки, ни у кого не было сомнений. Официальные СМИ охотно критиковали отдельные перегибы на местах, сбор подписей в рабочее время на предприятиях и тому подобное порочное явление. В Кургане даже забраковали подписи, собранные за Путина на оборонном предприятии. Все для того, чтобы создать видимость честной борьбы. Телеграм-канал «Незыгарь».
Отличительная особенность этих выборов – в них надо просто поверить. А конфликты, переживания и драму создадут вам в помощь.
Лозунг кампании Путина – «Сильный президент, сильная Россия». Он не оригинален. Телеграм-канал «Надоел».
Мы обнаружили, чем вдохновлялась команда Путина, когда придумывала слоган его кампании «Сильный президент, сильная Россия». Оказалось, что это чистой воды плагиат. На выборах на Украине в 2010 году Сергей Тигибко, бывший вице-премьер, выдвигался под очень похожим лозунгом «Сильный президент, сильная страна». Юристы называют такое «сходной до степени смешения». Кстати, после выборов Тигибко, говорят, сбежал из страны и управляет своими активами из-за рубежа, как бы магия слогана не сыграла злую шутку с Путиным.
В тот же день, когда народ спешил подписываться за Путина в общественных приемных «Единой России», на телеканале «Россия-1» показали отрывок из документального фильма «Валаам», в котором президент смело высказался на богословские темы.
Коммунистическая идеология, она очень сродни христианству на самом деле. Свобода, братство, равенство.
Справедливость.
Это же все заложено в Священном Писании. Это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Ничего там нового не придумали. Вот смотрите, Ленина положили в мавзолей. Но чем это отличается от мощей святых для православных? Да просто для христиан. Когда мне говорят, нет, вот в христианском мире нет такой традиции. Как же нет? На фон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть. Да и у нас вот здесь вот тоже святые мощи.
О том, можно ли сравнивать Ленина с мощами святых, а коммунизм с христианством, в соцсетях спорили весь последующий день. Эдуард Лимонов.
Сравнение мощей Ленина с мощами христианских святых – хороший ход для общественного успокоения России. И уместный после Матильд, досок Маннергейму и Колчаку.
Захар Прилепин.
В первый же день появления Грудинина на большом экране я, напоминаю, написал пост, что когда у Грудинина будет 30-процентный рейтинг, ВВП начнет леветь. Многие со мной не согласились. Сегодняшнее уважительное высказывание императора о мавзолее Ленина – тому подтверждение. Будут еще все более и более левые высказывания и дела.
Дмитрий Аграновский.
Верховный главнокомандующий абсолютно прав, и для русского человека в 20 веке Мавзолей и Ленин были настоящими святынями, вокруг которых концентрировалась воля народа, его жизнь и подвиг.
Юрий Богомолов.
Путин сравнил труп Ленина с мощами святых. Коммунистам это понравилось. Интересно, понравится ли это верующим?
Верующим не понравилось. Твиттер Станиславский.
Если Путин и сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых, еще не значит считать Ленина святым. Святым не может быть тот, кто отдал приказ расстрелять царскую семью в 18 году, в том числе детей. Для русского народа Ленин останется антихристом, исчадие ада. «Коммунизм – вредная сказка».
Недовольны остались и коммунисты. Сергей Удальцов.
Путин сравнил коммунизм с религией, но он не сказал, что коммунисты базируются на уверенности в том, что человек сам хозяин своей судьбы, а религия над человеком ставит некие высшие силы, которые предопределяют его судьбу. Разница весьма существенная.
Об антикоммунистах и говорить нечего. Твиттер мысли президента.
Владимир Путин назвал моральный кодекс строителя коммунизма примитивной выдержкой из Библии, а содержание тела Ленина в мавзолее сравнил с христианской традицией почитания мощей. А ГУЛАГ – это в какой части Библии? А массовые казни, расстрел царской семьи – он совсем ку-ку уже.
Павел Картавцев.
Если, по словам Путина, христианство и коммунизм – близкие, родственные религии, почему же тогда коммунисты храмы взрывали и священников расстреливали? От избытка родственных чувств, очевидно.
Игорь Эйдман.
Путин не случайно именно сейчас сравнил тело Ленина в мавзолее с мощами святых. Видимо, идет подготовка общественного мнения. Скоро РПЦ объявит святыми Ленина, от евреев – Каплан Умученного, а также Дзержинского и Сталина. Мавзолей передадут в видение РПЦ, которые немедленно наладят там продажу икон с ликами Ленина и Сталина, свечей с пятиконечной звездой, а также организуют отдельный платный VIP-вход. В VIP-зале мавзолея солидным клиентам за отдельную плату будут подавать элитные напитки и закуски, включая особенно любимое гурманами филе из плоти Господней с перечным соусом «Красный террор». Потомки жертв коммунистического режима за небольшую плату смогут заказать в мавзолее в непосредственной близости от мощей святого Ленина поминальные службы по замученным его последователями родственникам. А рядом РПЦ построят гостиницу для паломников, элитный бордель и подпольное казино. После смерти Путина совместный собор РПЦ, ФСБ и КПРФ объявят его православно-коммуно-чекистским святым. Забальзамированные путинские мощи положат в мавзолей. А РПЦ наладит новый прибыльный бизнес по торговле святыми путинскими реликвиями – трусы, носки, ногти, волосы, сбереженные от иноагентов биоматериалы Путина.
Александр Рыклин.
Я понял причину всех этих заигрываний ВВП с мумией вождя пролетариата. Путин хочет оттяпать у него мавзолей. Ну, в смысле потом. То есть Ленин пока как бы стережет ему место. Хотел написать «греет», но потом подумал, что это будет цинично. А мы же с вами не циники.
Андрей Десницкий.
Мумия Ленина – это мощи святых сегодня. Вообще, это очень логичное продолжение того, что меня поражало и ужасало в 90-е, к чему я привык в нулевые и что становится мейнстримом в 10-е. Православный сталинизм со Сталином, воображаемым в башке, и крестиком на шее. И если нужна трибуна для проповеди о том, что бабам-дурам срочно надо нарожать новых солдат для войны с Западом, что Христа распяли либералы и интеллигенты известной национальности, что у человека должны быть только обязанности перед Богом и государем и совсем не должно быть мозгов, что русские всегда и во всем правы, а остальные их за это ненавидят, для этого не придумать амвона лучше, чем трибуна мавзолея В.И. Ленина. Чтобы и ему заодно повертеться в аду, наблюдая, как макет его бренного тела сделали нетленными мощами и несут от его имени всю ту великодержавную пургу, с которой он всю сознательную жизнь воевал не на жизнь, а на смерть.
Некоторые комментаторы считают, что льстить коммунистам Путин и не собирался. Евгений Ихлов.
Так и не поняли, что Путин назвал Ленина антихристом, а Компартию церковью сатаны. Все-таки наш особист виртуозно троллит оппонентов. Как известно, в христианской традиции дьявол – обезьяна Бога, а антихрист – подражатель Христа, причем бездарный, карикатурный, взахлеб бросившимся утверждать, что Путин встал на защиту коммунизма и неупокоенного, советую еще раз перечитать его слова. Но с позиции пусть Иоанна Патмосского, блаженного Августина или Василия Великого, но философа Владимира Соловьева, Николая Бердяева или визионера Даниила Андреева сказано это – четкая констатация, что Коммунистическая партия Советского Союза во всех ее изводах – церковь сатаны, а ее основоположник – аватара Антихриста.
Федор Крашенинников.
Все больше убеждаюсь в своей давней теории, что все познания Путина в гуманитарной сфере ограничены советскими учебниками и какой-то прохановщиной. Явно человек не читал никаких священных писаний, но все туда же, богословствует. Президент также подчеркнул, что идеология коммунизма, которую строили в СССР, очень сродни христианству. Свобода, равенство, братство, справедливость – это все заложено в Священном Писании, это все там есть. А кодекс строителя коммунизма – это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии. Ничего нового не придумали, подчеркнул Путин. Вывод такой, что для Путина христианство и коммунизм, кстати, это брежневщина со всем ее маразмом, схоластикой и ханжеством.
Петр Милованов.
Как отличить выборы от невыборов? На выборах спорят про бюджет, МРОТ, налоги, судебную реформу, санкции. На невыборах про труп Ленина.
О том, какими были лидеры протеста в минувшие времена, напомнил комментаторам уход Виктора Анпилова, который скончался в Москве в возрасте 72 лет. Сергей Удальцов.
Сегодня умер Виктор Анпилов. Вместе с ним ушла целая эпоха российского левого движения, ведь в 90-е годы это был главный лидер коммунистического антиельцинского сопротивления. Это был наш русский Че Гевара. Вечная память и вечная слава.
Сергей Бабулин.
Умер Виктор Иванович Анпилов. Светлая ему память. Анпилов был одним из первых, кто вышел на защиту страны в 91-м. Он был человеком принципов, твердым коммунистом, увлекался, был конфликтным максималистом, иногда до истерики, но никогда не подлечил, не изменял КПСС и СССР.
Александр Аверин.
Умер Виктор Анпилов. Его звездный час был даже не в 1993-м, а в 1992-м, когда он собрал 500 000 человек на Тверской и привел их на Манежную. Кремль был рядом, но лидеры протеста казались не готовы. Анпилов был честным советским человеком. Такой не мог выиграть в 90-е.
Дмитрий Аграновский.
Сегодня какой-то день смертей. Только узнал о смерти Долорес О'Риордан, как оказывается, сегодня умер светлейший человек, легенда левого движения Виктор Анпилов. Я знал Виктора Ивановича с 1994 года. Познакомился с ним вместе с Егором Летовым на митинге 1 мая у здания МГУ. Долго говорили 7 ноября на митинге в честь столетия революции. Никак не думал, что в последний раз. Прощайте, Виктор Иванович. Спасибо вам. Наша борьба будет продолжена, потому что не может прекратиться борьба добра со злом.
Роман Попков.
Я Анпилова мало знал, но вспомнилось, как Лимонов про него рассказывал. Первая половина 90-х. Тщетные попытки Лимонова стянуть левых и правых радикалов в красно-коричневую коалицию. Долгие переговоры с Баркашовым, с Анпиловым. А все же на паранойи. Все всех подозревают в злом. Лимонов с ними нянчился, как с малыми детьми. На переговорах бывал дома и у Анпилова, и у Баркашова. Но вот что интересно по воспоминаниям Лимонова. Дома у Баркашова было очень мрачно. Полутемные помещения, меч какой-то антикварный висит на настенных темных коврах. Женщины-тени возникают из темноты, молчаливые. Принести чашку, убрать чашку. Такое как бы мордорское, Азия, как она есть. А вот у Анпилова, напротив, было куда более светло и жизнерадостно. Иваныч с женой были улыбчивыми и шутковали, много говорили о Латинской Америке, кофе вкусный варили на западный манер. Такие как бы вполне прогрессивные левые интеллектуалы. Хотя, казалось бы, РНЕ косплеила итало-германские образцы в то время. То есть, хоть и одиозные, но западные источники. Но никакого тебе улыбчивого харизматика с пирожными и ликующими белозубыми фрау. Азия, Орда, полусумрак, переходящий в сумрак. А Анпилов вроде как реакционер. Звал всех назад, в совок. Бабки его митинговые и безумные машут пионерскими галстуками и портретами Сталина. Но дома улыбчивый добряк, кофе, разговоры за Никарагуа.
Жалко Анпилова даже людям, политически от него далеким. Алексей Навальный.
Виктор Анпилов умер. Человек взглядов со мной противоположных, но политик бескорыстный. Это сейчас уже стало понятно. Ни денег, ни депутатства, ни машин у него не было. Ходил по митингам за свою идею.
Илья Барабанов.
Очень жалко Виктора Анпилова. В середине 2000-х часто приходилось звонить ему за комментариями. Мало кто из оппозиционеров готов столько времени тратить на то, чтобы в разговоре с любым корреспондентом отстаивать свои идеалы. С ним можно было не соглашаться, но его стоило уважать.
Хотя звучат и другие голоса. Михаил Соколов.
Легендарный революционер Виктор Анпилов умер. Пришел этот ленинец бы к власти году в 93-м, создал бы ВЧК, и никого бы из расчувствовавшихся сейчас либералов не пожалел.
И все же теплых отзывов намного больше. Алексей Лапшин.
Нужно сказать, что Виктор Анпилов вовсе не был прямолинейным простаком, каким его часто представляют. Он имел определенный политический талант и был готов к неожиданным надидеологическим союзам. Помню, как Анпилов ошеломил либералов своим выступлением на конференции коалиции «Другая Россия». Они не подозревали, что Анпилов свободно знает несколько языков и является профессиональным оратором. Образ Шарикова, который ему много лет создавали тенденциозные журналисты, был тогда разрушен. По большому счету, Анпилов и был прежде всего оратором, трибуном. В 1993 году он собирал самые массовые акции в истории постсоветской России. Выходило до 500 000 человек, то есть где-то в 5 раз больше, чем на Болотную и Сахаровский. Вместе со спадом протестной активности на убыль пошла и политическая карьера Анпилова. В левом движении возобладала зюгановская конформистская линия. В путинские времена Анпилов не смог найти себя, хотя и пытался, иногда даже кидаясь в крайности. Виктор Иванович был левым именно советского толка, со всеми вытекающими приоритетами, хотя стилистически в нем было много от латиноамериканцев. Недаром он работал корреспондентом в Никарагуа. Революционером Анпилов, конечно, не был. Дальше пламенных речей его радикализм не шел, но в романтику революции он был влюблен искренне.
Ближе к концу недели комментаторы переключились на менее грустную тему, а именно на скандал, который разгорелся вокруг пародийного ролика студентов Института гражданской авиации в Ульяновске. На видео студенты в одних трусах, галстуках и фуражках энергично двигают бедрами под песню Бенни Бенасси «Satisfaction». Ректор института расценил этот ролик как глумление над отраслью и сравнил с выступлением Pussy Riot. В Росавиации была создана специальная комиссия. Сообщалось, что она расследует этот безнравственный эпизод и примет к его участникам самые жесткие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления. Большинству комментаторов в соцсетях такая реакция начальства показалась несоразмерной проступку, а клип скорее восхитительным, чем возмутительным. Кирилл Ганин.
Русские люди долго запрягают, но потом рвут всех. Двухминутный ролик, снятый на мобильник одним планом простыми парнями из Ульяновского летного училища, порвал и протухшее гей-искусство, и артхаус, и глянец одновременно.
Таня Кособокова.
Товарищи, но вы меня простите, может, ветеранам и прочим патриотам приятнее и привычнее кадры дедовщины, приходящие из курсантских общак, но, по мне, так это видео – самая лучшая реклама армии. Если в свободное от марши время мальчишки занимаются этим фаном, значит, не все так страшно в военном королевстве.
Евгений Ройзман.
Считаю, что начальник Ульяновского летного училища должен сделать официальное заявление. Мои курсанты – самые крутые. Они сделали охренительный клип и показали, что они дерзкие и остроумные. Уверен, что они сумеют хорошо учиться и станут замечательными летчиками. Наше училище лучшее. А кто будет говорить глупости про моих курсантов, будет иметь дело со мной. Это было бы правильно и красиво.
Митя Олешковский.
Только в России безобидный танец молодых парней может вызвать такой скандал.
Многие советовали чиновникам заняться решением настоящих проблем вместо того, чтобы преследовать студентов. Павел Каныгин.
Небухие чистильщики, таранящие на взлетной полосе джет президента «Тоталь», не бортпроводники, выкидывающие с рейсов инвалидов, не опаздывающие губернаторы, которые задерживают вылеты регулярных рейсов. Нет, это не они являются проблемой. Это тверк полуголых курсантов, оказывается, угрожает процветанию. Отчислим же их нахрен и будем падать, не нарушая вековых устоев.
Екатерина Винокурова.
Росавиации стоит скорее обратить внимание на иные большие проблемы в своем ведомстве и завалить пасть. Ну а вообще, одними из самых мерзких черт последнего срока Путина стали вот эти мерзкие скрепки, когда пузатые чиновники, выходя из бизнес-джетов в обнимку с несовершеннолетними любовницами, клацают зубами про морали и преступную материальную зацикленность. А потом еще удивляются, что молодежь видит это ханжество и лицемерие и посылает их на три буквы.
Ирина Воробьева.
Дорогая Росавиация, безобразные случаи – это когда вы используете дыры в законе для того, чтобы лишать пилотов летной лицензии. Безнравственный эпизод – это каждый эпизод, когда вы активно душите всю малую авиацию, не давая никому учиться и приходить в летное дело. В огромной России осталось 7 авиационных учебных центров, которые готовят частных пилотов. Федор Конюхов, известный на весь мир путешественник, вынужден получать пилотское удостоверение в другой стране. Это ли не позор? Взлетно-посадочные полосы небольшого аэродрома уничтожают, отдавая под хранение сахарной свеклы. Не стыдно вообще? Доступ к данным погоды для пилотов закрыли. Никто не покраснел? Оскорбление всем работникам гражданской авиации – это нынешнее состояние гражданской авиации. А курсантам устроили настоящий партком со скрепами. Вот что самое стыдное.
Петицию в защиту ульяновских студентов за 2 дня подписали более 10 тысяч человек. За то, чтобы не отчислять их из института, неожиданно для всех выступил и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
«Считаю, что увольнение точно не добавит им патриотизма и воспитания. Думаю, что у ветеранов училища, воспитателей и преподавателей найдется немало аргументов, чтобы объяснить курсантам, что такое честь мундира и уважение к традициям. Уверен, они должны понести наказание. Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков.
Урок молодые люди усвоят в любом случае, считает Владимир Варфоломеев.
В ульяновской истории вижу один плюс. Если у будущих авиаторов есть не только ягодицы, но и мозги, то они теперь будут чуть лучше представлять, что это за страна, в которой им довелось жить, учиться и танцевать.
Пока в соцсетях болели за студентов летного института, юноши из других учебных заведений не теряли времени даром и запустили настоящий флешмоб в их поддержку. Пародийный ролик того же содержания и на ту же музыку выложили в сеть студенты сельскохозяйственного техникума села Рязаново. А позже появилось и видео, которое приписывают курсантам Академии гражданской защиты МЧС. Все молодые люди на нем одеты в футболки с надписью «МЧС России». Может быть, это ростки настоящего неподдельного протеста против системы, и они дают надежду на то, что в России что-нибудь все-таки изменится, считают многие. Иван Давыдов.
Само появление смешного, веселого клипа в режимном учреждении, где учащимся по мозгам патриотическим воспитанием ездят куда активнее, чем среднестатистическому россиянину, показывает, нормальные люди все равно тяготеют к нормальной жизни, рвутся в нормальный мир и бояться свободы не хотят. И это их страна, потому что время за них, профессиональным униженным и опытным оскорбленным, скоро придется потесниться.
Хотелось бы надеяться.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Аля Пономарева. У нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, ну происходят довольно ужасные вещи. Например, фактическое признание Рамзана Кадырова в том, что певец Зелимхан Бакаев убит. Поджог офиса мемориала в Назране. Нападение убийств в школах с ножами и топором. Но, кажется, все телеканалы обсуждают исключительно танец ульяновских курсантов. Этот видеоролик потряс всю страну, и все остальные новости куда-то вытеснил. Удивительная вещь.
Да, это правда. Вот в тот день, когда этот танец свершился, это была новость номер один, и обсуждали и новостные блоки, и все наши любимые ток-шоу. Но тут всегда, мне кажется, важно смотреть, даже в наших реалиях, как эта новость вписывается в контекст. То есть осуждение было единогласным, и ближе к вечеру заступником этих ульяновских ребят выступил господин Жириновский. Он говорил какие-то здравые вещи. С ними иногда случается, что у нас и так-то вообще большая проблема с летчиками гражданской авиации, что же уничтожать даже тех, что есть. Но, мне кажется, даже не это самое важное, вот той коллизии, которую мы обсуждаем. А дело в том, что именно в этот день, когда обсуждается вот такая горячая новость, мало того, что существуют и другие новости, более горячие, это резня уже не в одной школе, а даже в двух школах. То есть речь идет о школе в Перми и в Бурятии. Это почти не затронуло совершенно новостные блоки, уж тем более как-то прошло мимо ток-шоу. Это какая-то мелочь, о которой не нужно говорить, как всегда расстреливают школьников. Это всегда одиночки где-то в диких прериях Америки, но только не у нас в стране. И это как бы с этим мы уже смирились. Но вот тот контекст, который последовал именно в этот день, когда все так были возмущены бездравственностью ульяновских будущих летчиков, случилась интересная штука. Вот есть такая девушка, которая называется Диана Шурыгина. Мы о ней когда-то говорили, о ней невозможно не говорить, потому что это настоящая героиня нашего времени, рожденная вот из телевизионной пены. Так вот, эта Шурыгина вызвала волну интересов к себе тем, что вышел из заключения Сергей Семенов. Это тот самый молодой человек, который по настоянию Шурыгиной был назван ее насильником. И вот теперь он вышел из заключения и тут же пришел на центральные телевизионные каналы. Причем случилось страшное. Шурыгина – это дитя Малахова. Он сделал на ней невероятный рейтинг. Но Малахов-то перешел на другой канал и тут же перестал пиарить Шурыгину, а стал защищать ее насильника Семенова. И вот это вот такое предисловие к той драме, которая развернулась вот в один день с этими несчастными ульяновскими мальчиками. Вот драма развернулась на канале «Россия», потому что Малахов показал пленку, как вот эта самая невинная девушка, Диана Шурыгина, соблазняет своего будущего мужа-оператора. Происходит это в бассейне. И то, как эта девушка себя ведет, я не говорю, говоря уже о том, что она в купальнике, какие она принимает позы, что она говорит. И все это зафиксировано на пленке, и все это передано в удобное для младших школьников время. То есть на этом фоне танец ульяновских мальчиков – это просто какой-то детский лепет. И вы знаете, никого вообще из блюстителей нравственности, никого не смущает вот эта вот Диана Шурыгина и вообще все то, что происходит в программе там «Пусть говорят», на самом деле, когда рушатся семьи просто из-за того, что так бесцеремонно и нагло вторгаются в жизнь со всякими подробностями.
Слава, ну вот вы говорите, что Диана Шурыгина на всех телеканалах, но я думаю, что ей все-таки не удастся затмить Владимира Путина, который, как мы с вами обсуждали и в прошлый раз, сейчас вытеснил и Ксению Собчак, и всех остальных, и остается главным героем. К тому же тут был еще фильм Кондрашова «Валаам», потом Путин искупался в проруби на крещение, то есть все новости связаны с ним.
Да, и вы знаете, тут, мне кажется, самая важная проблема, ну вот в частности для человека, который пытается там анализировать вот это вот миражное пространство наше телевизионное, уже невозможно отличить официальную хронику, паркетную хронику, которая не всегда официальна, но всегда очень желанна для телеканалов, от чистой такой вообще беспримесной агитации. То есть это идет единым потоком, и действительно без официальной хроники, наверное, не может существовать новостное телевидение, но когда она перетекает в свою противоположность, это становится уже абсолютно непонятным. Например, на днях я увидела на канале «Россия-24» внизу бегущая строка. Я не знаю, сохранялась ли она целый день, но я несколько раз подключалась к этому каналу и эту строку видела. Так вот, строка гласит о том, что во всех штабах «Единой России» принимаются подписи за президентство Путина. Как это понимать? Почему государственный канал так себя ведет? Почему, как в который раз недоумеваю, молчит доблестная Панфилова? Это все совершенно непонятные вещи. Что касается вот этой замечательного сюжета «Купание в проруби», то, как всегда, все комментарии бледнеют на фоне самой картинки, потому что в эти дни крещенские, конечно, много всяких кадров и роликов, в том числе и в телевизоре, с изображением купающихся людей, знаменитых и не очень. Но всегда это как-то оживленно, какие-то люди. Тут ведь Путин в валенках и в тулупе, он идет как по Красной площади. Земная кора расступилась перед ним, и он вот так вот прямо входит в прорубь, причем окунулся-то он прям, скажем, не очень, так сказать, полностью, ведь положено как-то так окунаться, чтобы с головой. У Путина это не очень получилось, но это не важно, восторги ему все равно обеспечены. И вот очень смешная история случилась в программе «60 минут», значит, ну, опять же, стоит ли говорить, что никакие школьные вот эти вот драмы ни в Перми, ни в Улан-Удэ не касаются этой программы. Зато она начала с вот этого ролика путинского, и эта чья супружеская пара восторгалась этим роликом так, что слов нет. Причем они ведь научились восторгаться не словами, а глазами, лицами. Они как-то светлеют лицами, когда говорят о Путине. Речь шла о том, что, ну, мировая пресса на это откликнулась, конечно. Главный тезис, как всегда, тоже традиционен. Весь мир завидует нам, что у нас такой замечательный президент в такой прекрасной форме. И вот дальше меня совершенно восхитило выступление господина Клинцевича. Это такой незаменимый спикер во всех ток-шоу. Не очень понятно, как всегда, когда он успевает трудиться в Совете Федерации, потому что он исправно переходит из одного ток-шоу в другой. Так вот, Клинцевич дал курс сразу всем мировым газетам и порталам и прочим источникам информации. Он сказал: «Мачизм – неотъемлемая часть всех русских людей». То есть на наших глазах выковалась новая скрепа.
Ну, еще одно событие недели – это арест Сергея Соколова, подозреваемого в инсценировке терактов. Его все называют бывшим начальником охраны Бориса Березовского. Это правда, но это не вся правда, потому что, кроме всего прочего, это человек, тесно связанный с телевидением.
После Клинцевича, мне кажется, это второй такой главный эксперт. Ну, Клинцевич, он вообще, так сказать, эксперт повсеместный. Он спикер на все темы. А вот Сергея Соколова всегда приглашали, когда там попахивало каким-то криминалом, в частности, идет в истории с Максаковой, с ее мужем он участвовал. Да вообще труднее перечислить, где он не участвовал. А ведь он не только охранник Березовского, это, так сказать, такая кличка для того, чтобы как-то его маркировать, потому что он от этой чести, уже, как казалось, для него сомнительной, пытался откреститься. Но он выполнял замечательно свою работу, Например, он разоблачал агента британской разведки Алексея Навального, который выполняет задание другого агента Билла Браудера. И это, если я не ошибаюсь, мне кажется, я не ошибаюсь, это происходило и не раз в эфире канала «Россия-1». Потом именно он говорил, что Боинг над Донбассом был уничтожен не из Бука, а взорвался из-за заложенной внутри бомбы, а следы ведут к американским спецслужбам. Но это просто так, что вот первое, что приходит на ум. И, конечно, это очень интересно, что стоит за этим арестом, потому что понятно, что этот человек творил свою правду на каналах не по своей воле. И то, что его сейчас убрали, и то, что ему шьют такое дело, это, конечно, любопытная ситуация. Интересно, а кто займет его место, кто займет его нишу в этих бесконечных разоблачениях? Я думаю, у нас еще будет возможность это обсудить.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.